можем с вопросами начать?
Да.
У нас традиционно на передачей вопрос.
Да. Значит, вопрос заключается в том, что как проголосовать. Значит, дорогие друзья, во-первых, я, как вы понимаете, вам рассказываю научный предмет истории религиозных идей, исходя из той адекватной, принятой ученым миром на современный день концепции происхождения человека. В ней есть много белых пятен. Быть может, кто-то из вас ее вполне опровергнет, но на настоящий момент это просто научная норма. Это норма научного сознания, выраженная в разных энциклопедиях, компендиумах и так далее. Как ученый, знающий вообще, как тяжело достается каждый научный факт, я всегда стараюсь, у меня всегда презумпция доверия к серьезной академической высококачественной науке, хотя я, конечно, понимаю, что она может ошибаться, и нередко ошибается и пересматривает какие-то свои подходы. Значит, соответственно, исходя из того, что на первый взгляд то, что описано в первой главе книги «Бытия», и то, что находится в родословии от Луки, а в первую очередь вы его имеете в виду, разумеется, потому что родословие от Матфея на данном этапе нас не интересует, да? Потому что то, что было после Авраама, это уже история, а не до истории. Да? Вот. На первый взгляд эти два момента противоречат современным научным данным. Но, как вы знаете, реальное движение мысли происходит не от отвержения одного и принятия другого, как безусловной истины, скажем, Библия говорит так, все остальное меня не интересует. Это то, что называется абсолютизм. Мы не отвергаем Библию, мы более того, доверяем ей полностью как Богу откровенному тексту. Мы считаем, что каждое ее слово верно, но мы не вполне доверяем себе. И мы не доверяем тому, что каждая наша интерпретация Слова Божьего верна. Это первое. Понимание Слова Божьего нами адекватно. Мы не ставим себя, эмпирического себя, и, в общем-то, зная, кто мы такие, не ставим себя в центр суждения Бога откровенного текста. В центр экзегеза. Следующий момент. Мы пытаемся посмотреть, нет ли в Библии подсказок верности научного открытия, нет ли в научном открытии подсказок, что оно не противоречит, а соответствует библейскому тексту. Я вам рассказываю важные методологические вещи. Очень хорошо, что вы, отец Макарий, их мне преподали от имени группы товарищей. Но на самом деле это важные методологические вещи, которые вам, как будущим религиоведам и православным людям, надо знать. И следующий, пожалуй, самый главный момент, это момент для чего? Для чего в первой книге Бытия, в первой главе книги Бытия рассказывается о творении мира? Для чего ученые рассказывают собирают научные данные и так выстраивают антропогенез, да, творение человека. Для чего, в конце концов, в третьей главе, главе Евангелия от Луки в конце дается родословие Иисуса Христа. Вот этот вопрос, для чего, он очень важен, потому что если мы поймем, для чего, тогда нам легче понять, что это такое. Совершенно очевидно, что цель современной науки – это то, что называется умножение знания. Наука сейчас не ставит своей целью борьбы с церковью, не дай Бог. Она вообще как-то не смотрит на это. Она пытается дать наиболее точное, научно верифицируемое с помощью каких-то данных естественных наук, в частности радиоуглеродный, гелиокарбонный анализ полученных данных, что она знает о происхождении человека. Вот, собирая по крупицам все возможные факты, не отметая ничего. На основании этого я вам рассказываю. Какова цель книги «Бытия» и ее первых глав? Безусловно, она иная. Вот в чем ошибка протестантских фундаменталистов, креационистов, что они полагают, что цель книги «Бытия» такая же, как у современной науки. То есть они воспитаны в системе современной науки, современного рационального знания, и они переносят эти цели современного рационального знания на священный текст. Они полагают, что священный текст Библии – это некая единственная истинная энциклопедия. Энциклопедия знаний. Вот это главная ошибка креационизма. Главная ошибка креационизма. И отсюда все. Потому что книга «Бытия» не в малой степени, равно как и родословие Христа, не в малой степени являются знанием вот в этой энциклопедической научной системе, системе умножения позитивного знания. Вот. Если энциклопедия, как Брагауса и Фрон, это компендиум позитивного знания на тот момент, то Библия это не компендиум позитивного знания на все времена и эпохи, и даже не на не компендиум знания на эпоху там, Моисея и так далее. В чем цель богооткровенного текста? Я уверен, что каждый из вас, тем более студенты богословского, теологи, прекрасно знает, что цель священного текста иная. Цель священного текста – это раскрыть волю Божию к спасению человека. Понимаете? Не дать ему объективные знания, скажем, как варить стекло, как там делать, плавить чугун, как ковать копья или там делать порох, ничего подобного, в Библии этого нет. В Библии ни слова не говорится о Китае, ни слова не говорится о Южной и Северной Америке, об Антарктиде, о полярных шапках, но это не значит, что всего этого нет в мире. Просто это есть, безусловно, и это достаточно важно для нас, и очень даже важно. Существование Китая крайне важно сейчас для России, понимаете? Но это не в малой степени не важно для нашего спасения. Вот в смысле сотериологическом, в смысле спасительном, это ненужное знание. Поэтому считать, что то, чего не сказано в Библии, нет вообще, глубочайшая ошибка. В Библии сказано только то, что нужно для спасения. Все, что говорится там, как, ну, если угодно, научно верифицируемый факт, на самом деле есть лишь притча, данное нам для того, чтобы облегчить понимание нашего пути к спасению. Когда Спаситель говорит, там, скажем, о богаче, который собрал огромный урожай, разрушил одни житницы и поставил другие, совсем не обязательно, что христианский археолог теперь должен копать весь Передний Восток и искать от фундамента житницы этого богача. Понятно, что это притча, не более того. Когда Спаситель говорит о, там, скажем, взятом в разбойнике человеке, идущем из Иерихона в Иерусалим, это вовсе не предполагает, что это драматическое событие произошло на самом деле. Это только притча. Когда Господь говорит нам, открывает нам творение мира, поверьте, его знание, вот как верифицируемого научного факта, как очередная теория космогенеза, есть теория там первоначального взрыва, теория пульсирующей Вселенной, теория стабильной постоянной Вселенной Лапласа. Вот не надо думать, что это еще одна четвертая теория, понимаете, которая дается, которая почему-то нам важнее, чем три предшествующих. Ничего подобного. То, что говорится в Библии, совершенно как космогонический факт, как научный факт, не нужна израильтянину, который, там, скажем, если точно считать, что это откровение Моисею, который придет из Египта в землю обетованную. Понимаете, она совершенно ему не нужна. Вообще не надо знать, как возник мир с точки зрения научного космогенеза. Он решает другие проблемы. Но что ему важно знать? Ему важно знать, что мир сотворен Богом, а не предвечно существует сам по себе. Ему важно знать, что есть принципиальная разница между Творцом и творением. Творец предвечен, творение создано. И создано из ничего, экс нигилю. Вот это важно знать. Ему важно знать, наконец, что человек, в отличие от всех остальных творений, существо, если угодно, двусоставное, в котором есть и тварное начало, да, человек взят из перстни земной, но есть и божественное начало, вдунуто в него дыхание жизни. Человек, важно знать, что человек, в отличие от всей остальной твари, сотворен по образу нашему и по подобию нашему. Вот что важно знать. Важно знать, что человек стал душою живою именно потому, что он имеет вот эту двусоставную природу, тварную и божественную. Наконец, важно знать, что человек поставлен, если угодно, хранителем всего природного мира. Что Бог велит человеку управлять всем творением. Это важно знать. И, наконец, важно знать, как зло пришло в мир. Это величайшее библейское откровение, которого не было ни в одном тексте до Библии, не было объяснений, как зло пришло в мир. Хотя космогенезы были до Библии, а этого не было. Вот. И, соответственно, для чего это все надо знать? Да для того, чтобы сделать обратный путь возможный. Путь через преодоление грехопадения, через преодоление вот этого зияния между тварью и Творцом, возвращение к Богу. Вот, собственно говоря, что важно. Все это облечено в те формы знания, которые в тот момент доступны человеку. Понимаете, абсолютно не нужно было знать жителю, значит, древнему еврею о том, что был там Рамапитек, Австралопитек, Синантроп, Пятикантроп, Евантроп, Неандерталец и так далее. Ему абсолютно не нужно было знать. Более того, если бы вдруг это было бы сказано, это бы привело просто бы к колоссальному недоумению. Не более того. Потому что это лишнее знание для вот этой цели. Оно не лишнее для компендиума превращения знаний, но оно лишнее для того. Для чего дается родословие Христа? Родословие Христа дается для того, чтобы показать, что не для того, чтобы, не дай Бог, не выпущено ни одно звено. Очень может быть, что масса имен выпущена в это родословие. Не все далеко вспомнены, тем паче, что вы знаете, что два родословия отличаются, как говорил Матфея и Луки. Вот. И никого из нормальных людей ровным счетом не смущает. А что важно? Важно то, что Христос является сыном Давидовым, сыном Авраамовым, это есть и там, и там, а то есть он вышел из чресла призванного Богом Авраама, и, наконец, является сыном Адамовым и Божьим. Что он есть не какой-то из космоса пришедший пришлец, а он дитя того Адама, который изгнан из рая, и того Бога, который сотворил Адама по образу и по подобию, и вдунул в него дыхание жизни. Поэтому подобность семени отца, которая присутствует в каждом из нас, да, в Адаме присутствует семя Божье, потому что он рожден Богом, так как каждый из нас рожден отцом. И в этом смысле мы все Божьи, поэтому можем возопить «Абба, Отче», поэтому мы говорим на святой литургии, мы поем, да, и говорим, что «И дай нам, Господи, с одерзновением призывать Тебя, называть Тебя, небесного Бога, Отцом», да, и говорить. Это отнюдь не какая-то фигура стиля, не просто восточная такая метафора, это прямая конкретика, которая 100 раз в Евангелии Христом повторена, что именно так он учит нас молиться. Да, Отче наш, когда мы называем кого-то отцом, мы твердо говорим о том, что мы его дети. И вот это очень важно, что сказано в Евангелии от Луки. А то, что там пропущены личные имена австралопитеков и пятикантов, то это, поверьте, вполне нормально. Вполне нормально. Что же касается... Это абсолютно не имеет отношения к делу. Вот если бы какой-то ученый сказал, что человек не сотворен Богом по своему образу и подобию. Но он не может это сказать. Честный ученый никогда этого сказать не может, потому что это за пределами научного знания. Если какой-то ученый бы сказал, мир не создан Богом, а существует сам по себе. Но ни один честный ученый этого сказать не может, потому что мы знаем только мир после его творения. Был ли он сотворен или не был он сотворен. Ни один ученый позитивный этого не знает. Не знает. Это выходит за пределы знаний. Ученые сейчас знают, сейчас большинство ученых знает согласно на идее вот этого первоначального взрыва. То есть ученые знают, что Вселенная сдвигается из определенной точки, и там столько-то миллиардов лет назад был этот взрыв. Может быть, точно что-то будет пересмотрено. Но в любом случае этот взрыв — это уже реакция, это уже творение. Это уже не момент творения. Само взорвалось? Или кто-то взорвал? Этого ученые не знают. Это выходит за пределы позитивного знания. Вот поэтому ни один ученый не может сказать, что мир был всегда, что мир не сотворен. Это ложь для ученого. Ученый должен сказать, что я как ученый этого не знаю. Мое позитивное знание кончается на этом моменте, на моменте разбегания Вселенной из единой точки. А что послужило причиной разбегания, я не знаю, но я знаю твердо, что я этого никогда не узнаю как ученый. Это выходит за пределы моей способности знаний, ибо мое бытие само по себе начинается с момента взрыва. Как я моим умом могу проникнуть в то, что по ту сторону бытия? Не могу проникнуть, поэтому я это не знаю. И вот тут-то вступает диалог вера, который говорит о том, что было по ту сторону взрыва. Да? И что был человек на самом деле, что есть человек на самом деле. Это все православию прекрасно известно. Последнего, вот, это неизвестно действительно примитивному вот этому креационистскому протестантизму, потому что протестантизм тоже намного более глубокий и богатый, но этому примитивному, в основном американскому креационистскому протестантизму, который действительно пытается из религии сделать науку. Не случайно одна из главных идей вот этих креационистов — это Christian Science, христианская наука, как противоположная non-Christian science, а на самом деле a-Christian science, то есть нехристианская наука. Она не антихристианская, она внехристианская. Она просто наука. Из-за того, что мы сейчас очень сами примитивизировались и деградировали после всего того, что с нами произошло, нам сейчас очень соблазнительно вот эти простые, а в то же время мы живем в мире развитой науки, нам очень соблазнительно эти простые решения, понимаете, эти простые решения или креационизма, но они гроша ломаного не стоят. Они богословски просто ноль, абсолютно ноль. И соблазняющие только тех, кто действительно понимает смысла вот этих всех вещей, смысла священного писания, смысла откровения и так далее. Последний вопрос, который в связи с этим нам надо тогда уж разобрать, чтобы поставить здесь точки над «и»: почему нам дана позитивная наука, а, скажем, Аврааму, Исааку и Иакову она не была дана, а было дано откровение веры? Это очень интересный вопрос, глубокий, на который можно будет целую конференцию организовать. Я вам попробую все это сказать буквально в нескольких словах. Все дело в том, дорогие друзья, что по мере того, как человек отходил от христианских, именно христианский человек, вообще человек отходил от веры, утрачивал христианскую веру. А что такое утратить христианскую веру, на самом деле? Вы думаете, это перестать верить в Бога? Нет. Ну, в Бога он все верит. И мусульмане верят, и самые даже махаинисты, буддисты верят, и индуисты верят. Все верят в Бога. А отход от христианской веры — это нечто иное. Это потеря нашего ощущения, потеря нашего, вернее, твердого знания, что мы живем в теле Христовом, что мы искуплены от мира его кровью, и мы в этом смысле находимся уже в царстве, ибо его тело и есть царствие. И поэтому-то мученикам не страшна была смерть, потому что они понимали, что они в царстве, что они бессмертны уже. И когда мы принимаем тело и кровь Христову, поверьте, что мы принимаем их только потому, что мы в царстве. Если мы не в царстве, то принятие тела и крови нам в осуждение. Это мы должны ясно понять, что мы умираем со Христом для этого мира в таинстве крещения. И воскресаем с Ним. Мы как бы и в этом мире. Но мы в этом мире уже не принадлежа этому падшему миру. Мы принадлежим этому миру уже преображенному. Мы начало, мы закваска нового мира, нового неба и новой земли. И именно поэтому про нас говорится, что мы не умрем, но перейдем от смерти в жизнь. Физическая смерть ничего не значит для христианина, который живет вот уже в царстве. Вот что такое христианство. На самом деле. Вот что такое наша вера. По мере угасания этой веры, она очень ясно видна хотя бы по редукции таинств. И в западной и восточной церкви таинства, ну, периодически совершающиеся таинства, скажем, в первую очередь таинства Евхаристии, перестают практически совершаться. Вы знаете, что в России дореволюционные раз в год причащались, да и то далеко не все, а многие за несколько рублей покупали у священника справку, так и не причастившись, не исповедовавшись. Так вот, эта редукция таинства, человечество выпадает из царства, оно не находится в царстве. И в результате этого выпадения Господь призывает человека к себе различными способами. Ты доверяешь уму, процесс, как мы с вами уже не раз говорили, европейский, это процесс именно перехода от веры к знанию, процесс позитивный, процесс, ну, здесь угодно, это священнический, да? Ты доверяешь уму? Отлично. Я тебе через позитивное знание, через материальный мир дам то же самое знание. И оно тебя опять приведет к вере, если только будешь честным. Если ты не будешь эти знания искать для того, чтобы оправдать свое неверие, а если ты будешь эти знания использовать для того, чтобы познать истину, и тогда они тебя приведут опять к Богу. Познайте истину, истина сделает вас свободным. И, по сути говоря, вся вот эта позитивная наука в нашей с вами интересующей нас области, это то же самое, что и плащаница туринская, которая была дана как пятое Евангелие, когда вера в евангельский текст скудела, когда Господь открывает и говорит, смотрите, вот, пощупайте, отяжите и видите, вот Христос. Вот примерно то же самое и вот эти древние верования, вообще весь этот древний доисторический мир. Что нам важно знать с вами уже не как религиеведам, преподавателям, как религиеведам, преподавателям, вам надо будет знать то, что вы будете сдавать на экзамене, и это будет факт, это будет, значит, учение, это будут какие-то аргументы. А как верующим людям, нам с вами важно знать иное. То есть это не надо забывать, но важно знать иное, как христианам, для укрепления нашей веры. Нам важно знать, что этот древнейший человек – это непреложный, объективный научный факт. Если он был бы иным, это было бы очень интересно, но он не иной. Что древнейший человек, отличающийся от нас формой тела, величиной мозга, обыкновением жизни, был человеком верующим. И был человеком верующим в намного большей степени, чем многие, почти все из нас с вами. Мы понимаем, что это знание Бога и алканье Бога – это вечное свойство человека, что и говорит о том, что человек сотворен по образу Божьему, по подобию Божьему, и что в него вдунуто Богом его дыхание, дыхание жизни, ибо он жизнь нескончаемая. Понимаете? Вот что нам важно знать. И это утверждает нас, по крайней мере, меня это явно утверждает вере. Если я вижу какого-нибудь синантропа, или жителя Алдувая, какого-нибудь, да, Homo habilis, который своими еще очень неумелыми руками пытается символически отобразить некоторые религиозные вещи, которые нам, если мы вдумаемся, и понятны, и близки, и более того, и до сих пор у нас в мире существуют. Помните, я вам говорил о символе огня, который и у нашей свечи, и в нашей лампаде сегодня утром, когда читал правила, горела лампада, и я вспомнил о том, что я рассказывал вам. Вот. То есть то, что горело тогда в пещерах Джоу Коудяна, горит сейчас в нашей лампаде. Тоже символический образ воспаления человека, если угодно его души, хотя на самом деле человека, всего Богу. Так вот, вот это нам важно. Это нас, как христиан, утверждает вере. Это наше пятое Евангелие. наука, понятая честно и до конца, никогда не уведет человека от Бога, а всегда приведет человека к Богу. Только наука, понятая примитивно, и Писание, понятое примитивно, разделяются между собой, вступают в конфликт, в котором, к сожалению, для такого глупого человека оба погибают. Я ответил. А где им поступить? Итак, дорогие друзья, мы на прошлом занятии с вами завершили разговор о человеке раннего палеолита. Я вам обещал, что мы сегодня начнем разговор о человеке среднего палеолита. примерно 200 тысяч лет назад на Земле происходит резкое похолодание климата. Так называемые древние оледенения. Это резкое похолодание климата, причина его нам неизвестна, привело к тому, что, естественно, расползаются, увеличиваются в размерах ледяные шапки вокруг полюсов. Европа и Азия северная становятся закованы в панцирь льда. Практически, например, все Балтийское море, не говоря о Ладоге и Онеге, которые тогда соединялись с Балтийским морем, становится просто ледником. Южнее их по южному берегу Балтийского моря начинается тундра. И только южные полуострова, Пиренейские, Апеннинские, Балканские, сохраняют тип лесной флоры и фауны, но таежного типа. В Италии, Испании, Греции растут, там сейчас, в общем-то, в жаркий субтропический климат, растут таежные высокоствольные сосновые леса. В это время в Европе меняется естественная фауна. Теплолюбивые животные, которые до этого жили в Европе, слон, носорог, тапир, они все отступают в Африку. А в Европе, как вы знаете, поселяются совершенно иные существа. Обросший шерстью мамонт, обросший шерстью носорог, обросший шерстью мускусный бык. Овцебык, кстати, единственное из животных вот этого типа, сохранившееся до сих пор. Он остался в Гренландии. И сейчас его развели у нас на Таймы и на некоторых островах Канадского арктического архипелага. Вот, живет в Северной аллее, то есть там, где сейчас расположен, так скажем, город Балдов, там скачет Северная аллея. Живет пещерный медведь, живет скальный, горный, альпийский, ныне вымерший, и обычный волк. То есть все это меняется фауна. К этому же времени относится и появление на сцене Земли того человека, которого называют Homo neanderthalensis, человек неандертальский, о котором я вам, о находке которого в долине реки Неандер, да, я вам рассказывал на одной из предшествующих лекций. Неандерталец сейчас считается, что неандерталец существует уже примерно 300 тысяч лет назад. Есть первые находки неандертальца. Последняя находка неандертальца датируется, даже самый ранний неандертальц, около 400 тысяч лет назад. Последняя находка неандертальца — это 34 тысячи лет назад. Это местечко Сен-Сезер во Франции. Последняя верифицированная находка неандертальца. Неандертальские останки неандертальцев, фрагменты части скелетов, обнаруживают во всей Европе, причем в ее и холодной тундровой зоне, и в ее более теплой зоне, значит, средиземноморской, и в Азии, особенно их много на Переднем Востоке, есть одна находка в Северном Марокко, в Африке, много их на Переднем Востоке, значит, в нынешнем Израиле и Ливане, на горе Кармил, целый ряд находок. Есть находки в Иране, это Загрос, там мы будем говорить, это очень важный комплекс находок. И самое есть у нас в Крыму и на Кавказе. И самое есть на Южной Украине и Молдавии. И самая восточная находка останков неандертальца – это пещера Тешикташ в Узбекистане. В Узбекистане, на Тяньшане. Однако археология неандертальская, неандертальцам свойственен определенный стиль орудий, да, стиль изделий. Вот эта археология неандертальца, она обнаруживается и дальше на восток, в Русской Сибири, вплоть до Ангары и Амура. Самая восточная к настоящему моменту находка археологии неандертальца без его костных останков, это, если я правильно трансцитирую это русское название реки с французского языка, это Селимджан. Написано, что это левый приток Амура, река Селимджан. У меня есть большие подозрения, что это на самом деле река Селимга, но она не впадает в Амур. Беда только в этом. Вот. Но я напишу, как я... К сожалению, наш современный ученый, например, академик Алексеев, о котором, опять же, мы будем сегодня с вами говорить, все сейчас пишут здесь на европейских языках, но тоже по-русски не пишут уже. Потому что надо же грант получать на Западе. Поэтому приходится и статьи читать на французском, на английском языке, а транслитерации не всегда удивительны. Итак, хотя самые ранние находки неандертальца приходятся на 400 тысяч лет назад, но расцвет неандертальского сообщества, если угодно неандертальской цивилизации, это от 200 до 100 тысяч лет назад. И вот средний палеолит, это как раз период 260, от 200 до 65 тысяч лет назад. То есть максимальное развитие неандертальской культуры. От 200 до 65 лет назад. Важно заметить, что одновременно с неандертальцем, а что такое неандертальц, сейчас пишу чуть подробнее, одновременно с неандертальцем, да, долгое время археологи, палеоантропологи полагали, что неандертальц это или тупиковый ветвь, даже ходили такие достаточно причудливые истории, что неандертальцы это и есть снежные люди, но это заведомо не так. Просто из-за того, что снежные люди даже антропологически совершенно иные, чем неандертальцы. Что такая тупиковая вымершая ветвь, или же, что это предшественники нынешнего человека. Сейчас известно, что человек Homo sapiens sapiens, человек ничем антропологически не отличающийся от нас с вами, существовал в мире одновременно с неандертальцем. Так называемый древний Homo sapiens sapiens известен в Европе уже от периода 350-250 тысяч лет назад. Находки древнего неандертальца и древнего Homo sapiens sapiens и в Европе, и в Азии, и Африке многочисленны. Наиболее известная это находка в Англии, в Сванскомбе, в Штейнгейме в Германии, фон Шва во Франции, в Чудзияо в Китае, в пещере Экс в акулу накормили в Палестине, и близкие формы в Африке, Брокен-Хилл в Замбии, устье реки Класис, Южноафриканская республика, Дар-эс-Султан, Марокко, озеро Рудольф, Кении и так далее. То есть человек обычный существовал уже 350 тысяч лет назад, неотличимо от нас с вами. И одновременно с ним существовал неандертальец. Особенностью неандертальца, чисто антропологической особенностью неандертальца, является то, что это были существа с очень крепким телосложением, с очень мощной мышечной массой. Мышц, естественно, не осталось, остались кости. Но остались наросты на костях, которые специально появляются тогда, когда необходимо прикрепление к очень тяжелых и мощных мышц на костях ног и рук. И это говорит о том, что это был человек с очень огромной, большой физической силой. Значит, сзади черепной валик говорит об очень крепкой, толстой, мускулистой шее. Тоже прикреплялись мышцы. У него был, судя по тому, что отверстие от носа длинное и высокое, у него был большой, крупный, прямой нос, скошенный назад подбородок. Неандерталец и ростом, и в силой, видимо, не уступал, а превосходил современного человека. Есть еще несколько характерных неандертальских отличий, более мелких антропологических, которые, если вас интересуют, то прочтете в учебниках. Что касается мозга неандертальца, то средний объем мозга неандертальца, как я уже вам говорил, на 200 кубических сантиметров превосходил мозг современного человека. Мозг среднего современного человека 1400 кубических сантиметров, мозг неандертальца 1600 кубических сантиметров. При этом лобные доли, аналитические лобные доли развиты несколько слабее, чем у современного человека, а вот височные и затылочные анализаторы развиты значительно лучше, чем у современного человека. То есть неандертальец прекрасно ориентировался на природе, прекрасно адаптировался к обстановке и действовал на ней. Ну, надо сказать, что и лобные доли развиты весьма неплохо. То есть это не значит, что он там был какой-то тупицей. Но, скажем, структура мозга была несколько иной. Левое полушарие развито больше, чем правое у мозга. Так же, как и у нас с вами, дорогие друзья. Это говорит о том, что правая рука уже работала намного активнее левой руки у неандертальца. Это тоже очень важная особенность. Это вот различная функция двух рук. Это признак уже далеко зашедшего процесса технологической разработки человека. Человеку необходимо, чтобы одна рука могла выполнять тонкие операции. Тонкие операции. Но это только тогда, когда действительно тонкие операции надо выполнять. Вот ясно видно, что у неандертальца эта способность уже была в той же степени, что и у нас с вами. Наконец, все поля, руководящие речью и ее произнесением, и ее восприятием, то есть поле Брока и поле Вернике, развиты у неандертальца так же, как у нас. А речевой аппарат, судя по следам от прикрепленных мышц к нижней челюсти, развит так же, как и у нас. То есть неандертальц вполне и в совершенстве владел речью и на интеллектуальном, и на физиологическом уровне. То есть он говорил так же сложно, как говорим мы. В смысле, он мог говорить, а вот какой у него был язык, этого мы, естественно, не знаем. И боюсь, что, по крайней мере, на этой земле никогда не узнаем. Надо заметить, что вот этот такой совершенный человек, совершенная разработка его физиологическая, по мнению многих исследователей, связана с тем, что неандерталец это, в общем-то, боковая ветвь современного человека, адаптированная так же, как и мамонт и шерстистый носорог, к жизни в крайне тяжелых условиях тундры предледниковой полосы. То есть это путем естественного отбора действительно формировался вот такой особый тип человека, несколько отличающийся с повышенной живучестью от среднего человека, который в это время существовал также. Мы можем сказать, что хорошо знаем, да, как вот жил неандерталец, его опыт. О нем мы тоже можем кое-что сказать. Неандерталец использовал для жизни как пещеры, преимущественно южной ориентации, где тепло, куда не дует северный ветер, и постройки. Его постройками были разнообразные шатры, сделанные на каркасе из костей крупных животных или из дерева и обтянутые шкурами крупных животных. Многочисленные орудия каменные неандертальца, которые намного более совершенны, чем орудия человека раннего палеолита, технология развивается, цивилизация развивается, эти орудия сейчас были подвергнуты последние там десятилетия очень тщательному анализу на уровне изучения под микроскопом, чтобы выяснить, для чего эти орудия применялись, потому что в мельчайших сколах камня сохранились микроскопические остатки тех веществ, которые обрабатывались этими орудиями. И вот что оказалось, что неандерталец использовал каменные орудия для обработки древесины, причем не только грубой обработки, но есть орудия, которые явно говорят о том, что древесина обрабатывалась очень тонко. Есть тонкие сверла, есть тонкие такие лезвия, которые позволяли делать деревянные гвозди для введения и закрепления структуры отдельных частей дерева. Мы можем говорить, что неандерталец вполне владел индустрией деревянной, так как и мы владеем, до тонкости. Есть орудия для обработки кожи. Опять же, очень тонкая обработка, причем есть целые наборы орудий, которые явно говорят о том, что обрабатывалась кожа для создания любимой многими из нас с вами замши. То есть неандерталец в общем, да, и есть масса орудий для сшивания кожи. То есть мы можем сказать, что неандертальцы вовсе не был некая обезьяна там с куском плохо обработанной шкуры на плечах. Это был уже одетый человек. Конечно, не те одежды, какие одеваем сейчас мы, шерстяных костюмов он еще не носил, но он то, что мог добыть у природы, обрабатывал очень умело. Это ясно сейчас. И, наконец, целые большие наборы орудий использовались для приготовления пищи. Есть специальные орудия для обработки мяса, для обработки рыбы, для обработки дикорастущих овощей. То есть питание его тоже было совершенно не собачьим там пожиранием куска в углу, а это была нормальная пища, нормальная, как хорошо приготовленная трапеза. Поэтому сейчас мы можем судить о неандертальце как о человеке, если угодно, культурном, но на уровне присваивающей той экономики. А так хорошо мы знаем о неандертальце благодаря одной его особенности, воистину революционной, и причину этой революции, дорогие друзья, мы с вами не знаем. Революция заключается в том, и мы должны вполне осознать степень вот этой революционности, степень этого новизны. Революция заключается в том, что неандерталец, коли нам известно пока, первым из всех людей, из всех человека подобных, стал хоронить своих умерших. Если вы помните, синанцевы и даже алдувайские люди, они, там, как мы предполагали, был культ черепа. То есть было первичное захоронение, потом эксгумация тела, потом отъятие черепа, хранение черепа, так или иначе. Вот, это был общепринятый погребальный обычай в до неандертальцев. Надо сказать, я вам говорил это, но повторю, этот погребальный обычай сохраняется до сих пор у очень многих народов, и я с удивлением прочел, что ты не прочтешь в русском философском журнале «Путь». Просматривая этот журнал за весь его период, я наткнулся на статью какого-то русского путешественника о 1935 года. Статья о путешествии в Дагонею, где он описывает именно религиозные представления жителей Дагонеи. Так что же он там описывает тот же самый вторичное захоронение, изъятие черепа, поклонение черепу, который одевается на столб, там, в доме, и ему все почитают, ему поклоняются. Это он видел своими глазами. Так что вот этот культ черепа сохраняется до сих пор у целого ряда народов, или как главный погребальный обряд, как правило, у примитивных народов, или как какой-то особый обряд, связанный с особо почитаемыми святыми или великими людьми у многих культурных даже народов. Так вот, охранить своих умерших раз и навсегда, то есть класть их в могилу, закапывать и больше не откапывать, нам даже немножко смешно, да? А на самом деле вот всюду откапывали. И как мы узнаем, уже и в неолите, вот эти вторичные захоронения были очень распространены. Так вот, закапывать их навсегда, как это делаем мы там христиане или мы мусульмане, вот и мы иудеи, вот это впервые стали делать именно неандертальцы. Причем, если нам сейчас обычно, привычно хоронить умерших, и, по сути говоря, я сам говорил, что погребальные обряды самые консервативные, то подумаем, какая степень революционности ума должна была быть, чтобы на огромном протяжении, по крайней мере, от Тяньшаня до Испании и Англии, изменить весь погребальный обряд. Почему? Почему? Вдруг? Что случилось? И это изменение погребального обряда было получено, как чевало до сего дня, и мы используем этот неандертальцем установленный погребальный обряд. Нравится нам это или не нравится. Хотя, конечно же, он претерпел большие с того времени изменения. Но сам факт захоронения навсегда тела в земле, это делает неандертальцем. И делает, безусловно, не ради какой-то утилитарной цели, потому что он что-то там открыл такое, что ему полезнее покойников закапывает. А он это делал, потому что он что-то в его религиозной сфере идей потребовало изменения всего символического ряда. То есть надо было иначе символизировать все, что связано со смертью. К настоящему времени известно около 100 захоронений, в которых похоронено в общей сложности около 180 неандертальцев. Это очень много. Это очень много. В 1954 году, вот у меня на 54 год есть точная статистика, в 1954 году было известно 68 захоронений и 150 человек. Сейчас около 100 захоронений и около 180 человек. В них похоронены неандертальцы. Это очень много, потому что, естественно, подавляющее большинство захоронений почти все в пещерах. А неандертальцы, разумеется, не только в пещерах хоронились, их умерших, отсюда эти пещеры и были. Захоронения, а не в пещерах, как правило, погибали. Да и в пещерах масса захоронений была уничтожена хищными животными, пещерными гиенами, просто обвалами, да многого мы до сих пор не нашли, естественно. Вот, поэтому эти находки говорят о том, что это было очень широко, вот такое количество находок к сегодняшнему дню, а первая находка, я вам напомню, была сделана меньше 100 лет назад, в 1908 году. Вот находка такого количества захоронений за менее чем 100 лет говорит о том, что это было очень распространенное обычай, среди, может быть, доминирующее обычай среди неандертальцев. И вот для того, чтобы понять, что для чего неандертальцы хоронили своих умерших, что в это, какое символическое он складывал в это значение, нам надо посмотреть на неандертальские захоронения. Давайте сначала мы просто с вами исследуем Ле-Мустье. Ле-Мустье – вот то самое первое захоронение, которое открыл Отто Гаузер в 1908 году. Это захоронение было не в пещере, оно было под скальным навесом на берегу реки Везера. Оно оказалось непотревоженным все эти тысячелетия, и до 1908 года никто его не тронул с момента, когда оно было сделано около 80 тысяч лет назад. Похороненным был молодой человек, юноша лет 16-18. Могила была неглубокая, 35-40 сантиметров глубиной, которая только, вот если тело лежало на боку, вот когда тело лежит на боку, 35-40 сантиметров, как вы понимаете, это только-только покрыть тело земли. То есть могила выполняла символическое значение. Она не предполагала изоляции от разложения, от продуктов разложения, от того, чтобы не пахло, там ничего подобного. Само пахло, слой земли был очень тонок. Вот. Это было чисто символический образ. Предание земле. Предание земле. Это было самое главное. Могила была специально ископана деревянными, видимо, и костяными лопатами в каменистом грунте. И выкопать могилу при тогдашних орудиях в таком грунте, это была работа. Работа нескольких дней для нескольких человек. То есть мы можем прямо сказать, что это не как у нас там копнули, бросили, закопали, ушли. Нет, люди положили немало сил для того, чтобы ископать эту неглубокую могилу. Умерший был положен на правый бок, правой рукой, правой ладонью под головой. Голова была положена на подушку. Каменную подушку, да, каменное выключение. Ноги были подогнуты в коленях, левая рука вытянута вперед. Безусловно, ну, это ясно совершенно, причем эта поза потом повторяется, была воспроизведена так называемая поза сна. Вы знаете, что большинство из нас с вами тоже любит спать на боку, кто направо, кто налево. И когда мы спим, мы всегда подгибаем несколько ноги, то есть это обычная форма тела спящего человека. Опять же, не случайно символика ясна. Спящий, значит, проснется. Значит, проснется. Если ты уснул, ты проснешься. Предание умершему поза сна признак того, что он ему желает пробуждения. Позднее уже после войны, когда были найдены захоронения неандертальцев, многочисленные захоронения, на горе Карнил, вот Эскул и там еще одно захоронение, там неандертальские захоронения не в позе сна, а в так называемой эмбриональной позе, когда колени жестко подогнуты к подбородку, пятки касаются ягодиц, голова наклонена вперед, руки прижаты к груди, ну, это типичное положение эмбриона, да, в животе матери. И при этом могила выкапывается не прямоугольной, а овальной формы, воспроизводя матку, в которой находится младенец. Опять же, символ ясный, хотя и непонятно, откуда взявшийся. Понятно, что если ты находишься в утробе земли, ты родишься. Значит, это символ года рождения. И мы сразу же вспоминаем слова, да, в беседе с Никодимом, слова Христа, да, где должен вам родиться свыше, а Никодим говорит, как же я войду второй раз в утробу матери, чтобы родиться вновь, будучи старым. Ведь истинно, если вы не родитесь от воды и духа, не можете войти в Царство Небесное. То есть идея второго рождения, она, как вы видите, задолго до Евангелия от Иоанна существовала. Вот он образ. Вопрос заключается в том, и мне обычно его задают студенты, и не мне первому, откуда неандертальцы знали, как располагается ребенок в чреве матери. Вот откуда они знали, я не знаю. Но то, что они знали, это точно. Понимаете, а уж как знать, не будем строить догадок, наверное, как-то узнать можно. Понимаете, это...
Скрытие.
Да. Я не хочу говорить, конечно. Скрытие умершей матери с ребенком там в очереди. Конечно, знали отлично. Вообще, уровень знаний древнего человека не надо преуменьшать. Он там не знал, как управляется металл, но все, что касается жизни естественно, знал очень хорошо. Вот. Понятно же, опять же, символика, вот рождение, вот это эмбриональная поза, тоже шарфон. То есть фактически неандертальцев, если не хоронят, то есть у нас есть изредка находки неандертальцев не похоронены. Ну, понятно. И там человек в лесу погиб от нападения зверя, кости остались. Но если это захоронение, то оно или в позе сна, или в эмбриональной позе. Причем поза сна – это западный регион больше, а эмбриональная поза – это Передний Восток больше. Хотя не на 100% это характерно. Всюду могилы не глубокие. То есть всюду ясно, что могила имеет символическое значение, а не значение захоронения, в смысле изоляции разлагающегося тела от живых. Надо сказать, что вообще неандертальцы не жили там, где погребали. То есть погребали в тех пещерах, где не жили. И поэтому проблема вот эта гигиеническая не существовала. Второй момент – это то, что в могилу нашего молодого человека из Лемусье и практически во все остальные могилы кладутся каменные орудия. Возможно, были положены деревянные, то есть не осталось. Но каменные уж точно кладутся орудия. Как правило, хорошо сделанные. Не абы какие там похуже, а именно хорошо сделанные, наиболее красивые, ювелирные сделанные орудия из хорошего, часто полудрагоценного камня. И поджаренное мясо животных. Может, клали какую-то другую пищу, скажем, там, какие-то овощи приготовленные, но они, естественно, не остались. А от поджаренного мяса животных ты догадываешься, что остались обугленные косточки. Вот, мясо не осталось, но обгоревшие кости показывают, что значит, куски мяса клали в могилу. Вот тут перед нами встает первый интересный вопрос, для чего клали. Ученый, который значительно деградировал по сравнению с неандертальцем, предполагает, что клали потому, что думали, что неандертальцы, как только его закопают, начнет есть и, видимо, работать этим рубилом. Понятно же, что неандертальцы немало не предполагали такой глупости. Они прекрасно, если же они знали, как находится расположен ребенок в чреве матери, они прекрасно знали, что закопанный человек так и лежит там закопанный, тихо постепенно истлевает. И орудия и мясо останутся на тех местах, на которых их положили, и ничего с ним не произойдет. Не глупее нас с вами были, эти милые люди. Вот. Но если они, тем не менее, клали орудия и мясо, значит, они хотели что-то этим показать. И этим они, безусловно, хотели показать то, что умерший жив и будет жить. Потому что труд и питание – это характерные качества живого человека. Возможно, предполагалось, что после того, как он восстанет из мертвых, а поза сна и поза эмбриональной говорили именно о возрождении, а не об отделении души от тела. Потому что если отделение души от тела, то к телу можно относиться без большого внимания. Речь именно о воскресение тела. Вот когда он восстанет из мертвых, то он будет жив, и еда и работа будут его формами деятельности. По крайней мере, символически они показывают, что он жив. Вспомните, как Христос показывает ученикам, что он жив после воскресения. Он спрашивает, есть ли у вас что съедно, да? И ему дают мед и кусок печеной рыбы, и Христос ест перед ним. Ни в коем случае, подобно мусульманам, не думайте, что он делает вид, что он ест. Он только показывает, что он ест. Действительно ест. Вот. И вот этот образ, если ест, значит жив, если ест, значит не дух, не призрак, а человек воскресший, да? Вот это именно задолго, опять же, до Евангелия, явлено в захоронениях неандертальцев. И потом прошло через всю традицию захоронений, и до сих пор вот примитивные народы хоронят своих умерших с массой вещей, о ком древний Египет зашел просто до сумасшествия, хоронили просто совсем, вплоть до того, что делали туалет. Египетские гробницы, когда в первой династии есть отхожее место для умерших. Опять же, понятно, что они предполагали, что умерший тут же спросится за живот, как только заложен кот в гробницу, побежит в туалет. А речь шла о другом, о том, что если он и вот дефекацию осуществляет, то он жив. И много раз в текстах пирамид говорится о том, что он ест, он работает, он пьет, и он, да, вот он и это делает тоже. Он жив. Он жив. То есть это все символические образы жизни. Жизни после воскресения из мертвых. Не трупа, а после воскресения из мертвых. Потому что труп лежит, как его положили. С ним ничего не происходит. Интересный очень образ – это куски кремня, положенные вокруг головы умершего. В очень многих захоронениях куски кремня, положенные вокруг головы умершего. В некоторых захоронениях, особенно там в одном французском захоронении, такой Ле Шатель Остан, квалцевые такие куски кварца, вообще какую коробку вокруг головы, вокруг черепа создают, сияющего кварца. Что это такое? Конечно, здесь можно только гадать. Скорее всего, это не заготовки, как предположил один ученый, хороший, кстати, ученый, Марингер. Скорее всего, это не заготовки для того, чтобы умерший делал на том свете орудие из крема. Потому что, хотя труд это тоже функция жизни, но сам факт того, что камни расположены вокруг головы, говорит о их другом предназначении. Вспомним, что, что кремень, куски кремня положены, да? Помним, что кремень это камень, который, из которого добывают огонь. И древний человек, наверняка, именно в спичке он еще не умел делать, и он почти наверняка для добывания огня делал то, что делали наши предки еще 300 лет назад. Это, значит, огниво, да, это кремень. И это нечто сухое, ну, типа мха или гриба цуцевика, на который удар кремния о кремень, высекает искры, сжигает сажу. Именно так добывался, видимо, там огонь. Для неандертальцев очень важен, скорее всего, был символ. Что такое кремень? Ну, камень, кусок тяжелого камня, который валяется где-нибудь там в русле ручья. И если он высохнет, если его ударит другим кремнем, то из него выскочит искра, которая зажжет мох. И, значит, в этом камне, в этом тяжелом камне таится огонь. В нем есть вот это то, что поднимается к небу, то, что преодолевает земное тяготение. В этом тяжелом и мертвом камне таится мощнейший импульс этой божественной энергии, божественной жизни. Поэтому, обкладывая голову кусками кремния, тем самым неандертальцы показывал, что и в умершем человеке, да и вообще в любом человеке, в этом тяжелом земном теле, которое укладывается в могилу, потому что сама вся могила, это что такое? Это утроба земли. Вспомним опять же книгу Бытия, ибо перст ты есть, и в перст ты возвратишься. Да? Мы же с вами об этом много раз говорили, что человек создан из земли, перстя, да, и вот он возвращается в землю. Но в нем таится этот огонь, это божественный дух. Вот это камни, это знак, если угодно, того, что божественное в человеке, образ Божий в человеке, огненная духовная сила в человеке, она была известна неандертальцам. А почему вокруг головы, а не какой-либо другой части тела? Да потому что именно голова всегда была образом личности. И наше слово «личность» от слова «никто» и происходит. Понимаете, и мы с вами, я говорю, на паспорт делаем фотографию не какой-нибудь другой части тела, даже очень выразительной, а именно лица. Именно лица. Потому что ведь величайшее чудо. Вообще, на самом деле, мы живем в мире чудес, которых мы, дорогие друзья, не замечаем. Одно из этих великих чудес, что нас 6 миллиардов, но нету двух одинаковых лиц. Даже близкие, схожие лица – это редкость, и о них замечают и говорят. Вот два очень похожих человека. Одно лицо, и то они не совсем одно. То есть мы все разные. Представляете, 6 миллиардов людей, а если понадобится, если родится еще 6, мы твердо знаем, что то же самое и будет. Все будут разные. Господь не творит двух одинаковых людей. Удивительно, но факт. Этим показывает уникальность каждой личности. Понимаете, мы с вами так не сможем. Если будем делать там, не знаю, 20 тысяч бирюлик, они будут все более-менее одинаковые, понимаете? Мы не сможем выдумать 20 тысяч разных лиц. А Бог может. И он этим показывает, что мы все разные. Лицо – это свидетельство нашей ипостаси. Каждый из нас ипостасно особое существо. Мы по усилию все люди, а ипостасно каждый из нас особая личность. И поэтому камни, огнистые кремневые камни вокруг головы – это знак того, что именно личность человека воскресает. Личное, ипостасно личное существо – должно восстать из мертвых и прийти к Богу. Это тоже очень важное указание. Когда вот этот «Le Chapelle Saint» — это не кремень, а кварц, то здесь другой просто форма символики. Все то же самое, но сияющий камень символизирует сияние воскресшего тела. И кварц вообще во Франции очень был, вот в неандертальской Франции, там были, видимо, россыпи горного хрусталя, кварца горного. Его часто используют для посыпания тела, как знак того, что будет сияющее воскресшее тело. Значит, мы должны продолжить этот разговор, у нас уже истекает время, и мы должны понять, что вот все эти символы, дорогие друзья, все эти символы, а также некоторые другие, которые я вам расскажу на следующей лекции, все эти символы были созданы специально. Они не случайно сложились. Не случайно камни закатились и остановились около головы умершего. Не случайно упали куски мяса и орудия в могилу. Это все было положено специально, а следовательно, неандерталец имел, как мы бы сейчас сказали, модно, проект захоронения. То есть он представлял себе, что каждое действие, что каждый предмет означает для победы над смертью. Он имел идею бессмертия. И он творил этот символический обряд, могила, предметы, кварц, кремень, поза, ориентация человека, кстати говоря, большинство тел ориентированы по оси восток-запад. Совершенно ясно символика. Солнце умирает на западе, воскресает на востоке. Соответственно, воскресение умершего. Наши похороны, наша ориентация храма вот по оси восток-запад имеет это же символическое значение. Победа над смертью, которую каждодневно осуществляет солнце. Вот все это говорит о том, что у неандертальца было, и это близко нашему факультету теологии, у неандертальца была своя теология, свое богословие, но это богословие было не богословием отвлеченной мысли, а богословием дела и действия. Это была жизнь в божественном деле. То, что называли наши философы в начале 20 века теургией. Это непосредственно процесс религиозного делания, а не размышления религиозного делания. Понимаете? То есть неандерталец создал, и наш вопрос, почему произошла эта революция? Почему вот неандерталец решил изменить похоронный обряд и перейти к новому? И с этого ответ на этот вопрос начнется.